Дорогие присутствующие, я всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы будем разбирать совместно восьмую главу из книги Откровения. Но прежде чем прочитать и начать приступить к разбору этой главы, мы сделаем еще один раз короткий обзор того, что мы в последние два раза прошли. Дело в том, что в 8 главе это начало второй половины Великой Скорби, начинается повествование о судах после семи труб Господних. И эти суды будут намного тяжелее, намного суровее, чем суды после снятия печатей. И чтобы мы могли это сегодня вечером сравнить, я коротко только напомню, какие суды Господь совершал после снятия каждой печати из книжного свитка. А потом мы перейдем к разбору 8 главы. Когда была снятая первая печать, то на земле появился Антихрист, белый конь, лже-Христос, который во всем постарается уподобиться Христу, для того, чтобы совратить людей и обольстить их. После снятия второй печати разрушительные войны – это всадник на рыжем коне, которому дана была власть забрать мир с этой земли. У нас ежегодно много очагов войны на планете, но такие разрушительные, как тогда, значит, еще они сегодня не такие разрушительные, как будут тогда. Снятие третьей печати связано с голодом, потому что вот эти неправильная политика, интернациональная политика, неправильная экономика стран и все эти войны приведут к бедствию и голоду. Это олицетворяет всадника на вороном коне. После снятия четвертой печати появляется бледный конь, то есть смерть, меч, голод, болезни различные, Библия говорит о море, и дикие звери будут четырьмя бичами, которыми Господь будет наказывать людей. После снятия пятой печати великое гонение на людей, в основном на израильский народ, мы об этом говорили, взывают эти души из-под алтаря, «Доколе, Господи, Ты не будешь мстить за нас», а после снятия шестой печати – страшные стихийные бедствия. И вот перед тем, как снимается седьмая печать, у нас в Библии вставка. Здесь мы читали в седьмой главе о запечатлении 144 тысяч из израильского народа и о великом множестве людей и всех колен, языков, племен и народов, которые пришли из великой скорби и предстали с пальмовыми ветвями в руках, в белой одежде перед престолом. Это был ответ на вопрос, который стоит в конце шестой главы. Кто устоит во время этой великой скорби? Такая же вставка будет и после седьмой трубы. Перед тем, как выйдут семь ангелов для того, чтобы изливать семь чаш гнева Божьего, будет опять такая вставка. То есть следующие эти главы, 8, 9, 10 и 11, четыре главы теперь будут заниматься собой или повествовать о событиях, которые совершатся после того, как эти семь ангелов будут трубить в свои трубы. Итак, мы прочитаем совместно восьмую главу из книги Откровения. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от рук ангела перед Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленной твари, живущей в море, и третья часть судов погибла. И третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночь. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». До сего места Слово Божие. Итак, я еще раз повторю первый стих. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Этот стих говорит о том, что после того, как Агнец снял седьмую печать, то есть после того, как книжный свиток, который ему был вручен, был раскрыт, была снята последняя седьмая печать, сделалось это безмолвие как бы на полчаса. Это слово, как бы я говорил, раньше уже около 70 раз повторяется в Откровении. Это много раз только делается сравнение, потому что на небе нет часов, на небе нет дня и ночи, потому что в присутствии Бога тьмы не бывает. Иоанн пишет все это относительно. Но что это за затишь? Нежели это «Stille vor dem Sturm», как говорят немцы, «затишь перед бурей»? В ряде местах Священного Писания Библия говорит о том, что иногда перед Господом Богом бывало безмолвие. К примеру, пророк Аввакум говорит во 2 главе в 20 стихе: «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля перед лицом Его». То есть перед величием Господа Бога иногда надо и помолчать, чтобы услышать, что скажет Бог. Пророк Захария говорит во 2 главе в 13 стихе: «Да молчит вся плоть перед лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего». Для чего поднимается Господь со святого жилища Своего? Для того, чтобы совершать суды. И вот все небо, все небожители затаили дыхание, что будет теперь, когда снята седьмая печать, что написано в этой печати, что будет там прочитано и что случится теперь. Ведь вручение свитка или вручение этой книги и раскрытие печати является началом царствования того, который восседал тогда, того, который воцарялся. И теперь, если Агнец снял седьмую печать, это начало его царствования. Что будет он теперь совершать? Псалом 75, стихи 9 и 10. «С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал ты на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли». То есть Господь встал для того, чтобы совершить суд. С одной стороны, для того, чтобы помочь, для того, чтобы спасти угнетенных земли. Но с другой стороны, мы это увидим теперь и в следующих главах, для того, чтобы наказать тех, которые не хотели верить в Бога и противились Ему. Теперь утихло все на небе на короткое время, но не на земле. Здесь продолжалась бурная деятельность. царил антихрист, шли войны, шла разруха, шла неразбериха. И политическое положение, и экономическое будет ухудшаться все больше и больше. Хорошее время прошло, и лучшего нам, по Слову Божьему, больше не ожидать. Книжный свиток раскрылся. И вот перед тем, как начинаются суды этих семи труб, как бы на полчаса короткое молчание. Затаив дыхание, небожители ожидают, что будет дальше. Во втором стихе мы читаем: «И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб». Семь ангелов – это были, очевидно, особые ангелы. Это были исполнители судов Божьих. Мы говорили о том, что херувимы – это небожители, серафимы – небожители. Библия говорит об архангелах, то есть о верховных ангелах, о престольных ангелах и троун-энгел. Семь ангелов, которые стоят перед престолом Божьим. Архангелы Михаил и Гавриил относятся к ним. Апокрифические книги израильского народа еще говорят об именах четырех других архангелов. А здесь какие-то особые ангелы, которым дана теперь особая власть. Они должны дать сигнал для совершения стихийных бедствий на этой земле. Ангелы являются не судьями. Судьей над всем миром является Иисус Христос. Ангелы являются исполнителями приговора, который будет выносить Иисус Христос. Проповедуя в городе Афинах, в Греции, апостол Павел сказал следующие слова в 17 главе Деяний апостолов, в 31 стихе. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Тем, что Христос был воскрешен из мертвых, Господь дал удостоверение всем людям, что этот Иисус Христос им назначен судьёю всей вселенной. И когда в определенный день, в день Господень, это не 24 часа, а это время великой скорби. Но помогать в этом суде ему будут не ангелы, они будут исполнять приговоры, а выносить приговор, помогать будет церковь. Христос – глава церкви. Верующие, члены церкви, называются в Библии членами тела Христова. И голова, и тело судьи – это одно общее. Это в Библии называется Христос. Иисус Христос – Он и Сын Божий. Он и Сын Человеческий. И в то же время Иисус Христос после вознесения церкви на небе соединится с церковью, глава соединится с телом, и судить будет не только глава, а будет все тело, глава вместе с членами. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, Павел пишет во 2 стихе: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Значит, верующие будут вместе с Иисусом Христом участвовать в этом суде. И в следующем стихе, в 3, 1 Коринфянам 6 глава, мы читаем: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» То есть не только людей, которые издевались над верующими, над евреями за то, что они принадлежали к народу Божьему на этой земле, но и ангелы, которые отпали от Бога, демоны, злые духи, бесы, которые совращали людей со греху, которые угнетали этих людей, и их будут судить, их будет судить церковь вместе с Иисусом Христом. Это высокое призвание церкви. Но здесь ангелы теперь должны подать сигнал для того, чтобы начались какие-то особые действия. И вот этим семи ангелам были даны трубы, для того, чтобы они трубили в эти трубы. Трубы служили в израильском народе в основном для сигнализации. В то время не было еще колоколов, не было сирен, не было радио и телевидения и печати, через которые передавались различные информации людям. А передавать информацию иногда как-то надо было. И вот во время войны, для того, чтобы подать какой-то сигнал к наступлению или к отступлению, трубилась труба. И солдаты знали, что это обозначает. Или сторожам над воротами города давались трубы. И эти сторожа должны были трубить в трубу, если где-то появлялся враг. Иеремия говорит в 6 главе, в 17 стихе, что «я поставил над вами сторожей и сказал, слушайте звука трубы». Но они сказали, то есть народ израильский, «мы не будем слушать». Трубили и при воцарении царей. Первая глава третьей книги «Царств» говорит нам о воцарении царя Соломона. И вот трубилась труба, и это был сигнал, что в стране воцарился новый царь. Когда начинался 50-й юбилейный год, когда, значит, прощались многие долги, когда возвращались назад все проданные в рабство люди, когда возвращались земельные уделы обедневшим людям, то в день очищения, Йом-Кипур, это в начале октября обычно в Израиле празднуется теперь, трубилась эта труба, как начало юбилейного года. Или в начале особых праздников, или особых событий тоже трубилась труба. И когда в 67 году евреи заняли Восточный Иерусалим и подошли к стене плача, то один из раввинов, который служил в армии генералом, он затрубил в трубу в знак того, что наконец мы заняли святилище наше и никогда больше назад не уйдем. И теперь Иерусалим принадлежит нам, и впоследствии он был назван вечной столицей израильского народа. Этот трубный звук говорил о начале новой эпохи для города Иерусалима. Так вот, здесь и говорится, что этим семи ангелам даны были трубы, и они должны в них трубить. Эти трубы делались из рогов, быков, то есть тельцов, или овнов, бараньи, какие сегодня трубы есть в Израиле, или медные. Соломон сделал 120 таких медных труб, это был большой оркестр, который служил во время богослужений в храме. Но трубы имели и другое значение. Трубы говорили и о присутствии Бога. То есть всегда, когда что-то случается, то надо знать, по какому поводу это делалось. Вот в 12 главе послания к евреям напоминается о событии возле горы Синая. И здесь говорится немножко больше, чем в книге «Исход», где это событие описывается. Послание к евреям, 12 глава, с 18 по 21 стихи. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, пусть побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Этих слов Моисей не говорит в книге «Исход», там они не написаны. Но здесь написано, что Моисей от этого трубного звука был в страхе и трепете. И израильский народ говорит Моисею: «Лучше ты говори со мною, но с Богом говорить мы не можем». То есть трубы говорили о присутствии Божьем. Но эти трубы возвещают и о начале судов Божьих. Вот, к примеру, в книге, в первом послании к Фессалоникийцам, там мы читаем в 4 главе, в 1 стихе. «Засим, братья, просим...» 1 Фессалоникийцам, 4 глава, я извиняюсь, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангелов и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Это начало суда над Домом Божьим. Это начало судилища Христова, когда мертвые во Христе воскреснут по сигналу какой-то трубы. И вот здесь, в книге Откровения, в 8, в 11 главе, речь будет идти о трубах. Здесь сигнал для начала суда. Это сигнал или присутствие Бога. И Бог дает повеление для того, чтобы начинались особые события. В 3 стихе мы читаем: «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Здесь теперь мы видим ангела с кадильницей. Перед тем, как ангелы начнут трубить, и начнутся эти 7 страшных апокалиптических судов Божьих, еще одно событие, еще одна короткая вставочка, еще несколько стихов, которые говорят, что же было в то время, когда как бы на полчаса на небе было безмолвие. Появляется еще один ангел из золотой кадильницы в руке. В народе израильском, в католической православной церкви, там есть эти кадила. Говорят иногда, что махать как поп кадилом. У нас их нету. У нас нету ни жертвенника, ни фимиама, ни кадильниц. У нас оно нету, потому что мы люди Ветхого Завета и в Новом, Нового Завета, и в Новом Завете этого нет. И он встал перед жертвенником, о котором мы читали в 6 главе, в 9 стихе. Множество людей из израильского народа, или вернее, души этих людей под жертвенником вопиют к Богу: «Доколе, Господи, ты не будешь мстить за нас?» И вот там этот жертвенник упоминался первый раз. Теперь он о нем говорится еще раз. «И этому ангелу дано много фимиама, у него священническое служение. Фимиамом курили только священники, и в католической, и в православной церкви это делают и теперь священнослужители. Люди, миряне, сами никогда этот фимиам Богу не приносили в жертву. И этому ангелу дано много фимиама, для того, чтобы он вместе с молитвами всех святых возложил их на жертвенник». А в 5 главе, в 8 стихе, мы читали о значении этого фимиама. Там были написаны такие слова, что эти 24 старца пали перед Агнцем, каждый имел гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Вот в новозаветнем времени мы молимся незаученными молитвами, молимся в духе истины, своими словами, по нужде, по расположению сердца, и эти молитвы считаются фимиамом, который возносится Господу. Жертвенник в израильском народе был очень хорошо знаком. Когда была готова скиния, то во дворе этой скинии был поставлен медный жертвенник всесожжений. Он был 2,5 метра в квадрате и 1,5 метра высоты. Он был сделан из дерева, обложен медью, и внутри было сделано углубление, куда складывали дрова и где сжигалась приносимая жертва. Но когда Соломон построил храм, то он эти размеры в 3 раза увеличил. И жертвенник всесожжений в храме имел в квадрате 7 метров, и высота его была 4,5 метра. Представим себе, какое это большое сооружение было. 3 года почти тому назад я был в Израиле, и был, в Самарии, и видел на горе Гевал этот большой жертвенник, который когда-то сложил там Иисус Навин, когда произносили на горе Горицим 6 колен благословения Божье, а на горе Гевал 6 колен произносили все проклятия Божьи. И вот там, где проклятие, там жертвенник, а там, где благословение, там храм. Где проклятие, там надо умилостивлять Бога жертвами, а где благословение, там надо Бога благодарить за это. И я удивился, какая-то большая груда камней. Она теперь развалена, уже как-то бесформенная, но это был жертвенник со времен Иисуса Навина. Но кроме вот этого жертвенника во дворе, скинии или храма, был внутри, в храме, перед завесой, еще один жертвенник, и он был сделан из чистого золота. Это был небольшой столик, полметра в квадрате и 1 метр высоты. Здесь никогда не горел огонь. Здесь приносили угли с жертвенника во дворе, где день и ночь на протяжении столетий горел огонь. Его все время поддерживали, меняли, значит, возлагали новые дрова, убирали золу, убирали кости, и опять все это содержали день и ночь, значит, в огне. Оттуда брали угли в кадильницу, потом сыпали сюда, туда фимиам на эти горящие угли и заходили с этой кадильницей священники в святилище. И сюда ставили это на жертвенник, этот золотой жертвенник. И вот все это нам напоминает об израильском народе. Я говорил, что откровение только тогда нам будет понятно, если мы хорошо знаем ветхозаветные обычаи народа израильского и вообще весь Ветхий Завет. У нас, у церкви, этих алтарей и этого фимиама нет. И вот 4 стих нам говорит дальше. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от рук ангела перед Бога». Ангел наполнил углем эту кадильницу, насыпал туда этого фимиама и наполнил, вознесся дым фимиама от молитв святых. Великое значение молитв. Молитвы святых, молитвы верующих в мире имеют очень большое значение. Мы вспомним молитву Авраама о Содоме и Гоморре. И если бы действительно в Содоме было не только 50, а 10 праведных, Господь бы сохранил эти города. Все 4, их погибло тогда 4 города, не только 2. Если бы, значит, эти люди были богобоязненные, Господь бы сохранил этот город. Но по молитве Авраама был спасен Лот и его семья. Молитвы Моисея за фараона и за египетский народ снимали египетские казни. Но так как фараон ожесточал свое сердце, то Господь посылал новую казнь. Но каждый раз по молитве Моисея эти казни уходили. Наши молитвы, как нам иногда кажется, что они бесполезны, но они доходят до неба. Но суды Божьи начнутся тогда, когда подойдет время. В 6 главе мы читали: «Доколе, когда, Господь, ты начнешь воздавать за все то, что делается народу твоему?» И теперь вот эти молитвы святых, они загорелись. Теперь наступает время этих судов, эти суды начнутся, и придет время, когда Господь на нашей земле эти суды будет исполнять над неверующими людьми. Мы не желаем им этого, мы желаем, чтобы они покаялись и чтобы они избежали этого грядущего гнева. Но время это придет. И вот 5 стих говорит нам о конце этого получасового безмолвия на небе. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». Вот эту свою кадильницу ангел еще раз теперь наполняет горящими углями и бросает все это на землю, как бы дает сигнал к началу этих великих бедствий, которые должны совершиться. И безмолвие на небе прекратилось. Сразу же происходит реакция. Эти голоса и громы, и молнии, и землетрясения. Опять 4 имени, так как речь идет о нашей земле. Это был ответ на то, что сделал ангел. И вот сразу дальше мы теперь читаем о начале этих великих судов. 6 и 7 стих говорят нам о суде после первой трубы. «И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Град, большой град с неба. Очень часто на страницах Священного Писания мы встречаем места, когда Господь наказывает людей и наказывает их стихийными бедствиями. События, которые описаны в этой главе и некоторые последующие, они нам хорошо знакомы из книги «Исход», когда Господь 10 казнями наказывал египетский народ за то, что фараон не хотел отпустить израильский народ выйти из египетского плена. Но не в такой последовательности будут совершаться эти страшные суды во время великой скорби. 9 глава книги «Исход» говорит нам о 7-й казни. И в Египте тогда тоже был очень сильный град. Я читаю из 9 главы, 23 по 25 стихи. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разразился по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было на поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал». Так было тогда. Так примерно будет и в будущем. То, что написано в Библии, мы верим. Для нас Слово Божие – авторитет неопровержимый. И мы верим всему тому, что написано в Библии, потому что это Слово Божие, а Бог наш является истинным, истиною. И если кое-какие люди имеют проблемы с тем, чтобы верить повествованиям Библии, то не мы. Дальше в книге Иисуса Навина мы читаем в 10 главе о сражении израильского народа против 5 амарейских царей, в то время, когда они завоевывали землю ханаанскую. И вот в 11 стихе там написано следующее. «Когда они бежали, то есть враги Израиля, от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны израильские». То есть и здесь Господь вмешивается в эту битву и показывает, что Он стихийными бедствиями может поразить врагов народа израильского и помочь своему народу. И эти казни повторятся. Они повторятся со страшной жестокостью. И они повторятся не над египетским народом одним, а над всеми людьми, над всеми жителями нашей планеты. Пророк Михей, один из 12 малых пророков израильского народа, говорит об этом будущем времени в 7 главе с 15 по 17 стихи следующие. «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела, увидят это народы и услышат при всем могуществе своем». Положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные, выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Очень жестокие слова. Он говорит, люди будут землю лизать, как змеи. Всех он поставит на колени. Это будут страшные бедствия. Он говорит, так, как было тогда, когда вы выходили из Египта. И теперь Господь заступится за свой израильский народ, за церковь свою и покажет свое могущество. Действительно, все стихийные бедствия находятся в руках Господа Бога. Часто мы говорим, что это стихия, кто может ею управлять, но Библия дает нам очень ясный ответ, кто управляет этими стихийными бедствиями. Когда Господь из бури говорил с Иовом, Он задавал ему много вопросов. И среди них один из следующих вопросов в 38 главе, в 22 и 23 стихах. «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны?» На время смутное, а в это смутное время мы сегодня живем. Она станет еще смутнее, наше время. И будут войны, будут различные проблемы на нашей земле. И вот Господь говорит, что Он берегет, бережет этот снег, Он бережет этот град на время смутное, на день битвы и день войны. Он один управляет всеми стихийными бедствиями. Несколько лет тому назад я читал это в одном из сообщений. Над одним китайским селом прошла страшная град, и град был до 30 килограмм. До 30 килограмм. Ни один не остался целым. Разбило все дома. Все, что было на улице, погибло и разбило. Это не басни, это правда. И если Господь раньше делал, Он показывает, что и в наши дни Он может делать такие дела. И если пророчество говорит, что так будет, значит, оно исполнится. Небо и земля пройдут, но слова Его не пройдут. И то, что сказал Христос, это будет. Хотя бы звезды погасли в небе, поем мы в одном псалме, но Его слово исполнится. Кровь с неба еще никогда не падала. Такого история человечества не знает, и Библия не повествует об этом. Но мы знаем сегодня наши кислые дожди, когда после дождей бывают стихийные бедствия. Мы жили в Краснодарском крае. Там была атомная электростанция. Когда-то была утечка радиоактивных веществ. И вот после следующего дождя умерло в крае 100 человек от грибов. Грибы после дождя выросли, многие люди ели грибы, и у нашего хорошего друга в семье погибло 3 человека. Из 3 детей, значит, из 5 детей 3 умерло, и жена почти умерла. То есть бывают такие стихийные бедствия и сегодня. Что это будет тогда, которое Библия называет кровью, неизвестно, но это будет страшное стихийное бедствие. И какой будет результат? После этого огня с неба, смешанного с кровью, третья часть деревьев сгорела, и третья, и вся зеленая трава, третья часть деревьев. Когда горит лес, мы слыхали, как недавно горел лес в Греции, как горел этот лес во Франции, как горели леса в Америке. И люди просто беспомощны. Они не знают, как спасти этот лес. А ведь это бедствие. Уходит древесина, погибают многие животные. Меньше кислорода будет выделять лес, который сгорит. Он не может его больше выделить. Страшная копоть – это дым. Он заражает или загрязняет весь воздух. Страшная жара. Поэтому люди стараются этот лес как можно скорее потушить. Как часто палестинцы зажигают в Израиле лес, который люди посадили с большим трудом для того, чтобы кому-то навредить. А если третья часть всех деревьев на нашей земле сгорят, сколько будет дыму, копоти, сколько жары, какое это страшное бедствие для человечества. А еще хуже – вся зеленая трава. Ведь продукты нашего питания исходят от животного мира и от продуктов земледелия. А если вся зеленая трава сгорит, то источник продуктов будет ликвидирован. Это вновь надо время, чтобы что-то опять выросло, что-то надо опять посеять. А если третья часть деревьев сгорит, сколько из этих деревьев плодоносные деревья? Сколько, какой большой убыток будет нанесен всему человечеству? Дальше, в 8 и в 9 стихе, мы читаем о следующей трубе. Что же будет тогда, когда следующий ангел вострубит? В Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря соделалась кровью, и умерла третья часть одушевленной твари, живущих в море, и третья часть судов погибла. Большая гора, как бы пылающего огнем. Пылающая огнем, она низвергнется в море. Что это будет, неизвестно. Что об этом мы можем сказать, мы не знаем. Как это будет? Потому что многие понятия в то время еще у людей не были. Они не знали атомных, водородных или кобальтовых бомб, они не знали нейтронных бомб, им не были известны ракеты, они не знали радиации, не знали бактериологического или химического оружия. Все это люди придумали после на свою собственную голову. Каково это стихийное бедствие будет, нам неизвестно, но это будет страшная катастрофа, которая принесет очень большие последствия с собою. Когда-то уже Христос говорил об этом, что будут такие стихийные бедствия в последнее время. В Евангелии от Луки, в 21 главе, Христос говорит в 25 стихе: «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Стихийные бедствия в космосе, на планетах, с солнцем, с луной, дальше во время трубы, четвертой трубы это будет. Но море вошумит, и море будет неспокойным, и будет уныние и недоумение народов. Люди будут говорить: но что это? Ведь этого никогда не было. Уже как часто мы слышим сегодня эти голоса: но раньше ведь так не было. Почему она так? Это уныние, это недоумение народов, один из признаков приближающего последнего времени. Две трети нашей планеты занимает вода. Если бы воды было больше, у нас бы ничего не выросло, потому что было бы слишком много дождей. Если бы моря было меньше, то у нас бы все засохло, так как дождей не хватило бы. Господь очень хорошо рассчитал, какова должна быть поверхность испаряемой воды для того, чтобы орошать и сохранять жизнь на тех континентах, которые Он создал для жизни людей. Вода или море очень важны для климата и для жизни на нашей Земле. Все остальные планеты нашей Солнечной системы воды не имеют. Поэтому Господь эту Землю окутал воздухом, а на Земле поместил очень много воды. Внутри Земля горячая, и Солнце бы эту Землю очень нагрело, если бы она вся была только из суши. А море, как стекло, как зеркало, отражает солнечные лучи, и она не так нагревается, как Земля. Поэтому для жизни нашей планеты море имеет очень большое значение и для климата на нашей Земле. Для поглощения мусора море является очень большой свалкой. Все реки день и ночь на протяжении тысячелетий несут мусор в море. Если бы вода была не соленой, эта вода бы скоро засмердела бы. А в соленой воде этот мусор не портится. А воды на Земле очень много. Если бы ее равномерно распределить по всему земному шару, было бы 3 километра глубиной воды. Так много воды на нашей Земле. В некоторых местах до 11 километров глубины. Так вот, Господь это море сделал соленым для того, чтобы оно поглощало весь мусор и не портилось. А то бы со временем из-за всех тех отходов, которые сбрасываются через реки в море, земля, море бы провоняло. Море является и рабочим местом для очень многих людей, которые связаны с морем. И море является средством передвижения и для транспортировки многих людей и многих различных грузов. И вот теперь мы читаем, что третья часть моря сделалась кровью. Будет ли это действительно кровь? Или станет она из-за какой-то радиации непригодная, что она будет заразительная, что даже все обитатели моря погибнут, неизвестно. Мы не можем это точно сегодня сказать. Но Библия говорит, что третья часть морской воды будет испорчена. И в результате этого третья часть всей твари, то есть всех рыб, всех жителей моря погибнут. И море ведь является огромным источником продуктов питания. Люди из моря очень много добывают для того, чтобы жить. И теперь третья часть моря будет непригодная для жизни этой твари. Они погибнут, и у человека, у которого на земле третья часть деревьев сгорела, вся зеленая трава сгорела, и третья часть в море рыба погибла. Значит, оно связано будет с большим голодом, с большими финансовыми и экономическими проблемами. И еще больше, третья часть всех судов, пассажирских, военных и транспортных, погибнет. Сколько людей на этих судах? Ведь большие авианосцы имеют на своем борту более чем 100 самолетов. Как могут такие суда погибнуть? Значит, это будет какое-то страшное бедствие на земле. И теперь, когда где-то тонет какой-то танкер, и из него исходят тысячи тонн нефти, как она заражает все побережье, всю воду. А если третья часть судов погибнет, сколько таких танкеров уйдут в море, сколько мусора, сколько различных химикатов и горючего, все это выбросится в море. И это усугубит еще больше положение на нашей земле. А если эти танкеры не дойдут до портов, не привезут нефть, значит, не будет горючего. В 73-м году, во время Йом-Кипур войны, когда израильский народ, дал очень серьезный, решительный отпор своим врагам, которые вероломно в день очищения начали войну, арабы объявили западным странам и Германии бойкот, не продавали больше нефть. И здесь, в Германии, говорят местные, было так, что на автобанах на лошадях ездили верхом или ехали на своих каретах, потому что машины стояли все, арабы не давали нефти. Что будет, если третья часть судов всех погибнет? Ко всем тем стихийным бедствиям одно за другим. Дальше 10 и 11 стих говорят нам о суде третьей, после третьей трубы. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая полынь, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие». Большая звезда. Будет ли это какой-то большой метеор? Будет ли это какая-то сверхбольшая бомба, неизвестно. Сегодня только говорят о том, что одна кобальтовая бомба в состоянии уничтожить три четверти всех жителей нашей земли. Что тут Господь приготовил в наказание жителям, людям, нам трудно понять. Но Библия говорит о последствиях той катастрофы, которая постигнет землю после третьей трубы. Третья часть вод сделалась полынью, то есть питьевая вода будет заражена так, что пьющие ее умрут от нее. Значение пресной воды для нашей планеты очень большое. Без пресной воды жизнь была бы немыслима. И эту пресную воду Господь делает людям сам. Люди ничего не должны делать для того, чтобы иметь эту пресную воду. Солнце нагревает море, соленая вода испаряется только без соли, и потом ветер уносит эти тучи, эти облака, пригоняют их на сушу, и там дождь падает вниз, и из этого дождя происходят все озера, все реки, все водоемы, все скважины, все родники и ключи, все источники пресной воды. И эта вода лишняя опять стекает в море. Люди берут сколько нужно для жизни, для орошения, и много лишней воды вместе с разным мусором уходит назад в море. Это круговорот воды в природе. И вот здесь написано теперь, что одна третья часть воды питьевой станет непригодной. Когда народ израильский был по дороге из Египта в Ханаан, то возле Меры Господь горькую воду, которая была там, сделал сладкой, сделал пресной. Господь это может сделать. Или в книге «Исход» мы читаем в 7 главе, в 19 и в 21 стихи, что в Египте Господь сделал всю воду кровью в Ниле и в других источниках. 7 глава «Исход», стихи 19 по 21. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Это была первая казнь египетскому народу за то, что фараон не хотел отпустить народ в обетованную страну. Проблема пресной воды и сегодня на нашей земле большая. Мы помним, наверное, что было в Чернобыле и какая проблема возникла там с питьевой водой, потому что все было заражено. И если бы наша атомная электростанция, здесь нашей атомной электростанции случилось несчастье, то тут был бы во всей Германии Чернобыль. Поэтому сегодня человек создал много такого, чем он может уничтожить себя и жизнь здесь на земле. Но Бог в это время допустит и сам будет делать эти великие события. И результатом вот этого загрязнения всей воды будет смерть многих людей из-за горькой воды. И как ни печально, но мы не читаем, что люди каются. Мы не читаем во второй половине Откровения или Великой Скорби ни разу, что люди будут каяться. Если в первой половине еще эти 144 тысячи израильского народа будут запечатлены с печатью Божией, то есть они уверуют в своего Мессию, если великое множество людей из всех колен, племен и народов еще во время Великой Скорби обратятся к Богу, то во второй половине никто. Люди не придут больше к Богу. Эти стихийные бедствия людей все равно не приведут к Богу. И вот дальше в 12 стихе мы читаем. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светила». Не светла была так, как и ночи. Значит, теперь четвертый урожай поражает космические пределы, поражает звездный мир. В Египте мы читаем, что было что-то подобное. Была густая тьма по всей египетской земле на протяжении 3 дней. В 10 главе книги «Исход» мы читаем в 22 и 23 стихах следующее. «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». В то время у людей не было электрических ламп. Они еще не придумали керосин для ламп. У них не было фонарей, и они в то время были только со светильниками в руке из оливкового масла. Они не дают большого света. И можем себе представить, как на протяжении 72 часов не всходило солнце. Была тьма. Люди были в ужасе, и вся жизнь была парализована. Теперь Библия нам здесь ясно говорит, что это событие повторится. И эти события повторятся на всей земле. Тогда в народе израильском, у народа израильского в Гесеме было светло в ихних домах. Только у египтян было темно. Теперь станет темно на всей земле. Третья часть солнечной энергии, солнечного света, третья часть лунного света и звезд, свет звезд не будет. Пророк Исаия говорит во многих местах об этом тяжелом времени. И вот в 13 главе мы прочитаем три стиха с 9 по 11. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокомерию гордых и уничтожу надменность притеснителей». Очень суровые слова. Господь говорит: «Я уничтожу». Теперь Господь уничтожит землю, уничтожит жизнь на земле, уничтожит нашу цивилизацию. То, что люди пели, это сделали мы сами, это дело наших рук. Это нехорошее. Многое нехорошего сделали люди. И много хорошего, но еще больше нехорошего. И Господь за это будет наказывать. И Он говорит здесь: этот день будет лютый, с гневом и пылающей яростью. Ну как же, Бог ведь есть любовь, ведь щедр, милостив и долготерпелив наш Бог, но все до определенного времени. Книга Откровения не говорит нам о спасении, она говорит нам о суде Божьем для теми, которые это спасение не примут. Это не сказки. Это не басни, это страшное Слово Божие. Страшно впасть в руки Бога Живого. Читаем мы в послании к евреям. Часто в печати мы встречаем и в Германии это слово «die Apokalypse Gerichten» или «die Apokalypse», то есть «откровение», «суды откровения». Действительно, когда бывают страшные стихийные бедствия, то люди сравнивают это с апокалипсисом, не с чем более страшным сравнить что-то страшное, потому что такие суды, каким навстречу идет наша Земля или жители нашей планеты, таких еще не было. Были подобные, были где-то в каких-то регионах над определенными народами, но ведь сегодня все люди объединяются против Бога. Ведь сегодня все люди борются против Бога. Ведь сегодня безбожие, сатанизм, аморальная жизнь, разложение семей и опровержение Божьих истин идет среди всех народов земли. Поэтому эти тяжелые, суровые наказания постигнут и всех жителей планеты, постигнут все народы и все страны. Разве только ветхозаветные пророки об этом говорили? Об этом говорил и Иисус Христос. В 24 главе Евангелия от Матфея, в 29 стихе мы читаем: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Почему? Для чего? Для того, чтобы наказать тех людей, которые живут на земле. Псалмопевец говорил, что Господь встал с престола своего для того, чтобы спасти и избавить угнетенных. Но и для того, говорил Михей, говорил Исаия и другие пророки, для того, чтобы наказать и уничтожить нечестивых. Тяжело об этом говорить. Легче проповедовать о спасении, легче говорить о любви Божией. Не зря большинство проповедников тексты и откровения не берут для проповеди. Может, еще из первых нескольких глав. А остальные главы почти никогда мы не услышим проповедь на какую-то тему из откровения, потому что это тяжелые темы. Нам, людям, тяжело слышать это, но тем не менее Я напомню еще раз, 1 глава, 3 стих. «Блаженный читающий и слушающий и соблюдающий, написанное в книге сей». Блаженные. Поэтому и мы блаженны, если мы это слушаем, иногда и нам надо напомнить. Иуда пишет, иных страхом спасайте. Если человек не хочет покаяться по-хорошему, то кое-кому надо сказать, остановись, смотри, куда ты навстречу идешь, к чему ты бежишь, что будет с тобою, если ты не покаешься. Поэтому как не тяжело, но мы дальше будем стих со стихом разбирать это тяжелое, эту тяжелую книгу, которая говорит нам о всех тех катастрофах, которым мы идем навстречу. Что же будет вследствие вот этой катастрофы, этих небесных светил? Во-первых, нарушится весь ритм нашей земной жизни. Вот день и ночь, как мы привыкли, оно нарушится. Как должны люди на крайнем севере или на южном полюсе приспосабливаться, когда 3 месяца не бывает дня, когда ночь 3 месяца подряд, когда потом 3 месяца летом не заходит солнце, а день очень длинный, и люди как-то привыкают, но тяжело привыкнуть. Но там ведь растения нормально не растут, ничего не успевает вырасти и созреть. А если лишить наше солнце 1/3 света, насколько меньше энергии и тепла оно будет выделять, и растения не будут расти, не будут созревать. Почему в высокогорных районах много не созревает? Там картошку не садят, там кукурузу не сеют. Она просто не вырастает, там фрукты не растут, потому что не хватает тепла, не хватает, значит, света солнечного. И если эта катастрофа постигнет небесные светила, это будет катастрофически для Земли. С одной стороны, уже 1/3 деревьев сгорела, зеленая трава сгорела, многие люди умерли. 1/3 моря испортилась, 1/3 пресной воды испортилась. И теперь еще отсутствие достаточно тепла и света. Как же будет что-то вновь расти для того, чтобы люди могли нормально жить и дальше питаться? Суды 4 труб направлены в основном против природы во всем мире. Это удары по природе, по морю, по источникам вод, по деревьям, по траве, там. Но они другим концом попадают и людям. Потому что из-за того, что испортится многое, у людей не будет достаточно средств для того, чтобы питаться. Они имеют большие катастрофические последствия для людей. Вот этот град с огнем и кровью, которая приведет к погибели 1/3 деревьев и всей зелени. Или после 2 трубы море сделается кровью, и 1/3 моря превратится в кровь, и, значит, 1/3 тварей в море умрет, и 1/3 судов погибнет. 1/3 пресной воды будет поражена, многие люди умрут, и небесные светила будут поражены. Катастрофическое положение для людей на этой земле. И кажется, что люди обязательно должны прийти к покаянию. Ведь невольно человек должен размыслить над тем, отчего это, почему это так, кто это делает, ведь раньше такого не было. Но 16 глава, где и уже идут суды 7 чаш Божиих, которые еще суровее, она говорит о другом. В 9 стихе мы читаем в 16 главе. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумлялись, чтобы воздать ему славу». 21 стих в этой же главе. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Вместо того, чтобы каяться, люди Бога хулить будут. Никто не покается. Время благодати кончится. Во время первой половины великой скорби благодать будет смешана с гневом Божьим. Нечистый гнев. Сегодня благодать, и Бог многое терпит, и люди говорят, ну если есть Бог, куда же Он смотрит? А вот тогда будут говорить, а почему Бог так делает? Тогда благодати вообще больше не будет. А в первой половине вот этот гнев Божий еще смешан с благодатью. Суды после вскрытия семи печатей называются суды одной четверти. Там мы всегда читали и одна четверть, и одна четверть. И вот эти четыре казни Божьи, им дана власть над одной четвертью жителей земли. Немецкий перевод говорит, что им дана власть умертвить одну четверть жителей земли. Суды семи труб Божьих называются судами одной трети. Каждый раз речь идет об одной трети. То есть Бог еще сильнее и больше наказывает. А суды семи чаш гнева все уничтожат. Значит, Бог не сразу бьет очень сильно. Он дает и во время великой скорби людям еще покаяться, кто хочет, кто желает. А кто это время еще не использует, потом будет слишком поздно. В 11 главе Откровения мы читаем в 18 стихе, почему Господь это делает. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и губить губивших землю». Бог будет губить тех, которые сегодня, которые на протяжении тысячелетий губили нашу землю. Язычники рассвирепели, а Бог будет во гневе бить. И язычники против Бога не смогут устоять. Христос говорит, небо и земля пройдут, но слова мои не придут. И как бы хотелось, чтобы все это не исполнилось, но оно придет. Когда-то я одному еврею в Хевроне после долгой его лекции задал вопрос, как он думает относительно пророчеств последнего времени, особенно то, что говорит Захария, Иоиль, Михей, и то, что написано в Откровении, как вы считаете, все это уже исполнилось или еще придет? Он очень грустно посмотрел на меня и сказал, я бы очень хотел, чтобы оно уже исполнилось. Но он знал, что оно еще придет. И нам бы очень хотелось, чтобы оно больше не пришло. Сегодня день благодати. Сегодня мы можем покаяться. И как жаль, что так мало спасаемых. О, если бы люди знали больше, что написано в этой книге, то кое-кто, может быть, больше позадумался над тем, куда мы идем, к чему мы идем. И вот дальше теперь мы читаем в последнем стихе, в 13 стихе следующие слова. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Но что может еще хуже быть, чем это, о чем мы сегодня говорим? Ведь это апокалипсические суды и катастрофы. А ангел говорит, хуже будет. Трижды он сказал горе, не один раз горе, а трижды горе тем людям, которые тогда еще будут жить. Значит, получается, что хорошо было тем, которые на третьей части судов погибли, хорошо было тем, которые от горькой воды погибли или во время войны, войн, или голода, или других болезней. Они еще и избежали чего-то, но многие люди будут сохранены. Здесь будет уничтожена, очевидно, одна третья часть людей. Дальше об этом еще будет говориться. И если после первых семи судов одна четвертая часть, в результате следующих семи судов одна третья часть жителей нашей планеты, то какая-то часть сохранится до конца, которые должны чаши гнева Божьего испить до конца. И ангел предупреждает, что будет еще хуже. О, братья и сестры, если мы останемся после Вознесения Церкви, чему мы пойдем навстречу? Пусть и вот этот вечер еще больше побудит нас, если мы еще не покаялись к покаянию, Еще больше побудит нас молиться за наших детей, за наших внуков. Ведь если они не покаются, они пойдут навстречу этому великому событию. Мы верим тому, что Христос умер за нас, за то, что, тому, что Христос принес для нас спасение. Но ведь же этот самый Христос сказал все эти слова. Ведь это откровение Божье, которое через Христа передано Иоанну для рабов его, чтобы передали церкви. Мы не можем сказать, что это слишком. Мы не можем сказать, что тут сгущаются краски. Если мы верим Слову Божьему о благодати и спасении, мы не можем сказать, вот это не Слово Божье, мы этому не поверим. Так как верно первое, так верно и это. И это весть должно нас, верующих, побудить ревностнее служить Господу, а неверующих еще больше побуждать к тому, чтобы прийти к Господу Богу, а нам, чтобы еще больше молиться за них и увещевать их. Псалмопевец говорит в 45-м псалме, в стихе 7 по 9 следующие слова. «Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошения на земле». Это в последнее время будет так. «Вошумели народы, двинутся царства, двинуться против израильского народа, двинуться на Армагеддонскую битву, чтобы разрешить вопрос между евреями и между палестинцами, между арабами. Будет стоять, это будет решаться вопрос, Бог или сатана. И вот псалмопевец говорит, придите и посмотрите, какие опустошения он произвел на земле. Ведь Бог создал эту землю. Он наш Отец Небесный, Он печется о нас. Зачем Ему опустошать эту землю? А зачем Он опустошил Содом и Гоморру? А зачем Он евреев всех выселил из израильского народа, из страны израильской? Зачем Он ханеянов хотел всех убрать, что евреи не исполнили до конца? Когда мера беззаконий какого-то человека, какой-то семьи, какого-то народа исполнится, Бог начинает наказывать. А теперь она исполнится для всех людей. И дальше мы читаем в этом же псалме, во 2 и 3 стихах. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей». У нас есть живая надежда. Мы уповаем на Бога, и этот Бог нам поможет. Я хочу закончить последним местом. Это слова апостола Петра, которые он записал во втором послании, в конце третьей главы. Это стих 11 по 15. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии распадутся, то есть элементы. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть старайтесь, явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долго терпение Господа нашего почитайте спасением». Петр говорит, если это все так, если это все должно совершиться и случиться, то как же нам надо-то стараться, чтобы избежать всего этого? Как нам надо стараться, чтобы нам быть достойными, чистыми, непорочными перед Господом Богом. И Он призывает нас уповать на долготерпение нашего Бога. То есть Бог милостив. Если бы у Него было так мало терпения, как у нас, то мы бы все давно погибли. Когда-то русский писатель Некрасов сказал такие слова: «На Бога надейся, но сам не плачай». На милость Божью мы должны надеяться. Но Яков говорит, вера без дел мертва. И если раз Слово Божие верно, И так как исполнились очень многие пророчества, буквально, дословно, так исполнится и то, что написано в Откровении. Дал бы нам Бог много сил стремиться непорочными явиться перед Ним, чтобы избежать всех этих событий. Мы будем дальше молиться за наших близких, родственников и друзей, за наш немецкий народ, за всех людей, чтобы как можно больше людей спаслось. А кто не придет к Иисусу Христу, он пройдет через эту великую скорбь. Да сохранит нас от этого Господь. Аминь. Теперь вместе помолимся.